кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Самые звонкие новости дня анализируем вместе с аналитиком компании «Золотой монетный дом» Дмитрием Голубовским. Он с нами на связи. Дмитрий Олегович, рад приветствовать вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, разговор хотел бы начать, собственно, с заметки, обсудить ее и понять, как же это так происходит, когда в пандемический год капитализация банковского сектора всего по миру вырастает на 40%. Ну, по-моему, это довольно впечатляющий темпы, не так ли?
Ну да. Смотрите, как выросли все фондовые индексы, так что банковский сектор здесь просто в тренде.
Так, хорошо. Вот смотрите, о чем нам говорит, собственно, цифирь. Объем увеличился до оценки 7,4 триллиона евро. Это что, имеется в виду квартал или весь сектор?
Нет, я думаю, что если речь идет о таких суммах, это капитализации сектора, и поскольку он это евро, я так понимаю, что это европейский банковский сектор.
А как относиться вот к подсчетам этой исследовательской компании Finbold, чьи данные мы вот сейчас пытаемся понять?
Нет, ну я думаю, что относиться можно совершенно адекватно, то есть они дают цифры адекватные, потому что посчитать их очень просто. Почти все крупные банки – это публично торгуемые компании, у них есть акции на бирже. Вот, поэтому их капитализация просто, она известна не то, что каждый день, просто в каждый момент торгов. Эта капитализация отражает просто инфляцию активов, которая в мире идет из-за огромного масштаба денежной эмиссии. Пандемия здесь ни при чем, пандемия здесь просто предлог для эмиссии денег, поскольку деньги дешевеют, активы дорожают. Но деньги дешевеют как? Они же не идут в потребление непосредственно. Значительная часть этих финансов, она запирается в финансовом секторе и рождает рост цен на все, что торгуется на рынках. Вот, посмотрите на индекс NASDAQ, посмотрите на рост там, технологических гигантов американских. Поэтому капитализация банков растет не потому, что они больше кредитов кому-то выдают. Это называется инфляция активов. Это не банки растут, это деньги дешевеют.
Ну а как можно оценить вообще будущее банковского сектора? Стоит ли вкладываться в их акции, в акции банков?
Я думаю, что банковский сектор дорог, как и весь рынок дорог. И по мере того, как будут усиливаться разговоры о том, что темпы работы печатных станков по всему миру надо как минимум тормозить, этот корм, на котором они растут, корм от центральных банков, он просто прекратит поступать в тех количествах, которые это просто обеспечивает. Поэтому я думаю, что если говорить о капитализации банков, то она должна будет снизиться по мере того, как доходность начнет расти на долговом рынке. Но здесь самый главный вопрос, когда это будет произойти, потому что самая главная интрига, которая сейчас для всех финансистов, это когда Федеральный резерв, например, объявит о каком-то дедлайне или хотя бы там о каких-то планах по сокращению темпов печатания денег. Но и к Европейскому центральному банку вопросы те же самые. ФРС, он ведущий центральный банк. Обычно сначала что-то делает он, потом это же делают все остальные. Поэтому пока Федеральный резерв печатает 120 миллиардов долларов в месяц, эти деньги куда-то должны идти, понимаете? Они идут на фондовый рынок. Они не идут там в кредитование населения. Потребительский спрос в Соединенных Штатах, я бы не сказал, что он там очень хорошо растет, если вы посмотрите на потребительскую уверенность. Она вообще в последнее время начала снижаться. И это связано с тем, что убираются постепенно меры государственной поддержки населения. Так что это не показатели здоровья экономики. Это показатели избытка денег в экономике. Понимаете, в принципе, это может быть даже показателем нездоровья, если эта ситуация будет продолжаться.
Согласен, доступно объяснили. Далее хотел бы предложить вам проанализировать заявление первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова. Накануне мы тоже обсуждали одно из его заявлений по поводу криптоактивов. Так вот, официально заявлено, что ЦБ скептически относится к идее покупки криптовалюты как инвестиции. Речь идет о неквалифицированных инвесторах, и регулятор в этой связи не преминул заявить, что в России единственным платежным средством является рубль, поэтому криптовалюты высоко рискованы. Ну, а другого-то, собственно, и не ожидали мы, наверное, услышать от господина Швецова или от любого другого зампреда ЦБ. Но хочется понять вообще, в принципе, ну вот мы говорим о криптовалютах, об активах, об их сумасшедшем росте, падении, о крипторубле, в конце концов, российские власти задумались. Ну и тут, опять же, знаете, говорят, не суйтесь.
Ну, крипторубль и криптовалюта – это вообще совершенно разные понятия. Вы не путаете легально и нелегально. То есть если крипторубль – это некая платежная электронная единица, которая будет выпущена с помощью вот этих технологий, на которые сделана криптовалюта, но которая будет полностью управляться и регулироваться центральным банком, эмиссию будет под контролем, это будет еще одна форма рубля. Ну, как у нас существуют рубли на кредитных карточках, у нас существуют рубли на кошельки Яндекс.Деньги, например, да, у нас существуют рубли в кармане в виде бумажек, у нас существуют рубли просто на расчетных счетах банков. Это разные формы одной и той же сущности. Еще одну такую сущность добавить, ну, нет проблем, если кто-то считает, что это улучшит, допустим, функционирование денежной системы, почему бы и нет. Я, честно говоря, в Центральном банке думаю, что им виднее, если они озаботились этим вопросом. Но китайцы сделали себе свой цифровой юань, и вроде говорят, что эта штука полезная. Для мгновенных платежей, для мобильных платежей это лучше, чем, по крайней мере, карточки. То и все у вас в одном смартфоне получается. И кошелек, и телефон, и все-все-все. Наверное, это удобно. Криптовалюты, о которых говорил зампред ЦБ, это нечто иное. Это независимые платежные системы, которые распределенно существуют в интернете. Распределенно, потому что их учетная книга, можно сказать, бухгалтерская книга, она существует по принципу торрента. Она распределена по множествам серверов. И они работают в соответствии с заложенным в них алгоритмом. Соответственно, у них нет никакого регулятора. Просто какое-то количество этих единиц поступает в систему, и она работает в соответствии с математически заложенными в них правилами. Ее ценность этой криптовалюты, что биткоина, что любой другой, что догикоина, например, который очень любит Илон Маск, даже там собирался, по-моему, Тесла за него продавать свои.
Было дело.
Да, она обусловлена исключительно эффектом, моды. Я бы вот так сказал. То есть, если некая вещь становится модной, ее начинают носить. И от этого она приобретает ценность. Вот данная конкретная форма. Вот биткоин, он стал модным. Вот, как-то вот он зашел сначала молодежи, каким-то там криптопанковским сообществом, программистом. Вот, потом стал расширяться, охватывая все больше и больше круги людей в мире, которые наиболее мобильные, которым нужно платить без оглядки на контроль регуляторов. Понимаете, это тоже важно. Тот же программист, например, который делает на аутсорсинге какую-то работу, ему проще, если он сидит в Беларуси, а работает на какую-нибудь американскую компанию, ему проще получить в биткоинах, чем получать валютный перевод в свой банк и отчитываться перед каким-то там финмониторингом. Вот поэтому эта тема, как тема серых трансграничных платежей, она взлетела. Она очень популярна. Для регуляторов это головная боль. Все регуляторы, что российские, что любой другой, абсолютно в тех же выражениях. Чиновники ФРС говорят про биткоин, это опасно, не лезьте туда, не трогайте. Но есть те, кто относится достаточно легально. Да, в Китае вообще он, кстати говоря, запрещен. Надо иметь в виду. Китайцы здесь очень жестко следят за своей денежной монополией. Как только они ввели цифровой юань, они запретили биткоин настолько, что запретили даже публиковать его курс.
Дмитрий Алексеевич, я прошу прощения. А вот сальвадорский эксперимент по криптовалюте, как вам?
Но я считаю, что это, в принципе, движение в правильном направлении. Знаете, в чем специфика Сальвадора? Это 100% долларизированная экономика.
Да.
Их национальная валюта умерла. Поэтому им денежное обращение в долларах обходится, ну, в комиссии, которую они платят американским банкам. Главный мотив властей Сальвадора ввести биткоин, это то, что те, кто гастарбайтеры, уехали работать в Америку, могут переводить деньги. Ну, для любой другой страны, попавшей в такое положение в мире, на самом деле, таких сообществ, для которых криптовалюта может быть полезна именно в этом смысле, их много. Много же бедствующих стран, на самом деле, в которых абсолютно не развит сектор финансовых услуг. Но что касается России, я не считаю, что биткоин может заменить рубль как платежное средство абсолютно. Он ничем не удобнее. Даже до боли скажу, он неудобный по сравнению с рублем. Допустим, комиссии по нашей системе быстрых платежей, это они будут на порядок лучше, чем позже, в любой другой криптовалютной системе. У нас проблем с финансовой сферой нет. Поэтому Центральному банку, конечно, конкуренция какая-то в этом смысле не нужна. Но биткоин – это не только средство платежей, вот для таких сообществ, где он актуален, да, как средство платежей в России он не актуален. Вот, рубль вполне достаточно. Биткоин – еще средство спекуляции. Вот как средство спекуляции действительно штука опасная. Потому что любой актив, который стоит 10 тысяч, потом 60 тысяч, потом 30 тысяч, может разорить психически неустойчивого инвестора, понимаете? Особенно, если он вложит какие-то большие деньги. Поэтому я согласен с мнением, что неквалифицированным людям лучше не прикасаться к этому активу, как к средству, на котором можно трейдингом заработать деньги. Да вообще трейдингом заработать деньги, поверьте, тяжело. Здесь я поддерживаю Центральный банк в его стремлении оградить неквалифицированных инвесторов просто от убытков.
И еще одна тема, которую хотели бы коротенько с вами обсудить, это данные Федеральной таможенной службы, специалисты которые выяснили, что объем выявленного контрабандного кэша вырос на порядок в 10 раз. Это речь об итогах 2020 года. Как вы оцениваете вот эти данные? Говорит ли это о том, что нелегальный бизнес, да, в том числе и криминальный, наверное, да, как-то здесь увеличивает свои позиции?
Здесь ситуация печальная. Здесь легальный бизнес, нация нелегальная. Просто год, вот этот вот тяжелый прошлый год, он очень сильно ударил по сфере услуг, в которой и так достаточно высока была доля наличных в расчете. Он достаточно сильно ударил по стройке, строительному сектору, в котором тоже достаточно велика доля наличных в расчете. И достаточно велика доля нелегальной рабочей силы, которая там работает. И то, что мы сейчас наблюдаем, это инерция прошлого года, когда очень многие предприниматели, чтобы оказывать услуги в период карантина, когда они не имели права это делать, понимаете, или просто чтобы оптимизировать налоги, скажем так, в кавычках оптимизировать, да, они просто перешли на черный нал. А в условиях нестабильности валютного рынка черный нал гораздо лучше иметь валютный. Поэтому если контрабанда именно валюты идет в страну, то это очень легко понять. Она связана просто с теми финансовыми трудностями, которые страна переживала в прошлом году. Я думаю, кстати говоря, что сейчас эта проблема постепенно начнет уходить, потому что экономика более-менее закрутилась, восстановилась. Но осадочек останется, конечно, в виде большого количества наличности, которая так или иначе все равно будет продолжать ходить. Чтобы такого не было, нужно вовремя реагировать не только мерами монетарной политики. Это было сделано в прошлом году, понимаете? Нужно было вовремя реагировать еще мерами фискальной политики. И они должны были быть агрессивными. То есть, чтобы бизнес не убегал в тени, нужно успеть его освободить от налогов.
Понятно. Я думаю, что мы продолжим эту историю обсуждать, как представится новостной повод. Здесь же мы, с вашего позволения, поставим точку. Спасибо большое, Дмитрий Олегович, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Спасибо огромное.
Да, всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.